Итак, тема нашего сегодняшнего собрания, нашей проповеди сегодня – «Школа веры» или конкретные уроки веры, которые Иисус Христос преподает своим ученикам в этой истории, которая случилась на море во время бури, или это было озеро, в принципе, достаточно большое озеро, Галилейское озеро, в ситуации, в которую попали ученики Иисуса Христа. До того, как мы прочитаем этот текст, я хотел бы несколько слов остановиться и сказать о том, что такое вера. Когда мы говорим о школе веры, это сегодня касается нас с вами. Это не просто исторический обзор, это не просто исследование того, что было с учениками. Мы сегодня проводим параллели, мы учимся сегодня у того учителя, который учил когда-то учеников. Мы учимся, чтобы нам самим правильно жить, чтобы наша вера была действительно правильной, твердой. Так вот, что такое вера? Когда мы говорим о вере, мы ясно видим в Священном Писании несколько очень важных атрибутов веры. Для того, чтобы лучше ее понять, я попробовал нарисовать такой график. Суть этой схемки заключается в следующем. Вера зависит от того, насколько мы понимаем и принимаем власть Бога. Что значит вера человека? Вера человека – это когда человек воспринимает как авторитетным или абсолютно авторитетным Бога, его власть. Это не просто признание фактов. Это не просто признание того, что Бог существует. Это не просто признание того, что Бог написал Библию. Это признание Его права определить нашу реальность. Это значит, что вот этот человечек, он будет в реальности действовать в соответствии с тем, что определяет власть Бога, то есть что хочет Бог. То есть мы говорим, когда мы говорим о вере, мы говорим не о расплывчатом понятии, мы говорим не просто о какой-то идее, о религиозности, о порывах религиозных, которые могут быть у людей. Мы говорим о конкретных фактах. Мы говорим о том, что Бог обладает правом определять нашу реальность, то есть указывать нам, как жить. И Он это делает через Священное Писание. То есть вера невозможна. Для нас вера в Бога – это вера в Библию. Это вера через Библию, это вера через признание авторитета Библии. Таким образом, те люди, которые говорят о том, что они верят в Бога, но не доверяют Библии, это пустая вера. Это суеверие, по сути дела. Когда мы говорим о вере в Бога, о развивающейся вере в Бога, мы говорим о том, что мы открываем для себя Бога через принятие авторитетности Священного Писания. Так вот, когда мы говорим о этой ситуации, вот в этой ситуации ясно, что к нам приходит вера, вот к этому человеку приходит вера через Слово Божие. Поэтому апостол Павел в 10 главе послания к римлянам в 17 стихе говорит такие слова. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». То есть непосредственно мы соприкасаемся с верой через Слово Божие, через книгу, через Божье авторитетное Слово, через Его истину. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Но сегодня мы с вами говорим о растущей вере, о том, как вера может расти и может ли она расти. В действительности Писание во многих местах говорит о том, что вера может расти. Как она будет расти? Мы можем посмотреть о том, что чем больше вы будете воспринимать власть Бога, тем больше ваша вера будет. Заметьте, тогда, когда вы учились в школе, у вас были разные учителя. Некоторых учителей вы уважали и хотели их слушать. Некоторых вы думали, что эти учителя очень мало знают, поэтому вы были невнимательны на их уроках. Ваша вера или ваше доверие одному или другому учителю зависело от того, как вы его воспринимали. То есть, если вы воспринимали его как авторитетным человеком, вы слушали его. И вы позволяли ему влиять на вас, формировать вас. Если вы его считали неавторитетным человеком, вы не слушали его или плохо слушали его. Так вот, наша вера, она может развиваться не только от того, насколько мы читаем Библию. Это очень правильно. Действительно, чем больше мы будем читать авторитетность, авторитетное Божие Слово, тем больше будет наша вера. Но еще есть один аспект. Наша вера будет увеличиваться по мере того, как будет увеличиваться в нашей жизни, в нашем сознании реальная авторитетность или власть Бога самого. Видите, власть Библии, она не может быть больше власти Бога. Никогда. Если в нашем сознании Бог — это что-то такое неопределенное и маленькое, то тогда Библия, как бы ярко она ни написана была, она будет представлять нам всего лишь навсего вот этого маленького и неопределенного Бога. Вот почему для того, чтобы тренировать нас в вере, Бог не только дает нам знания, но Бог практически работает над каждым из нас, чтобы ярче, яснее показать нам себя. Показать нам свою власть. Показать, что действительно Он управляет всем. Показать Его могущество. Показать нам лично, нам конкретно, что Он имеет право определять нашу жизнь. Мы сегодня посмотрим на эту историю, как Бог, как Иисус Христос научил или преподал этот урок своим ученикам. В послании к Фессалоникийцам, во втором послании, в первой главе, апостол Павел обращается к этим людям, которые жили в Фессалонике. Он пишет, делает такую оценку их состояний. Заметьте, как он представляет их состояние. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья». Почему? Потому что возрастает вера ваша и умножается любовь. Вера христианина должна расти. Каждый из нас должен расти в вере. Если мы посмотрим назад, год тому назад, месяц тому назад, еще какое-то время тому назад, мы должны увидеть разницу. Мы должны увидеть, что вера наша стала сильнее. Сегодня у нас замечательная возможность позаботиться о том, чтобы это действительно было в нашей жизни. История, которую описал Матфей во второй половине 14 главы своего Евангелия, показывает один из эпизодов работы Иисуса Христа над совершенствованием веры своих учеников. Давайте мы прочитаем эту историю. «Этот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. Четвертую же стражу ночи подошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно, ты Сын Божий!» Заметьте вот эту разницу. Заметьте, в 8 главе они задают вопрос: кто это? Вот здесь, в этом классе веры, они приходят совершенно к другому результату. Мы немножко поговорим об этом. В этой истории мы видим несколько элементов Божьего подхода. Это своеобразная методология преподавания. И мы сейчас разберем, какая есть у Бога методика для того, чтобы учить нас вере, для того, чтобы делать нас более сильными в вере. Во-первых, у Бога есть план для развития веры. Если вы помните, мы не раз, неоднократно говорили о том, что дьявол строит козни против каждого человека. Мы говорили, что у дьявола есть план, в его штабе он, как рыкающий лев, ходит, ища кого поглотить. То есть у него есть силы, которые работают над тем, как свалить человека. Но, к счастью, к огромному счастью, у детей Божьих есть противовес. Есть тот, кто планирует обратное. Есть Бог, который имеет свой план относительно нас. И в эти планы входит наша тренировка. Входит работа над нами. Это подготовка наших сердец, нашей жизни, которой занимается Иисус Христос. Вот эта зрелая вера, которая крайне необходима нам в жизни, она не появляется просто так. Она не появляется ниоткуда. Вы знаете, иногда нам кажется, нам хотелось бы, чтобы вот так вот однажды мы проснулись с такой сильной верой. такие зрелые христиане. Но так не получается. Бог устроил все по-другому. Он это сделал специально для того, чтобы позволить нам шаг за шагом расти. Давайте посмотрим на вот этот Божий план, который был у Иисуса Христа для своих учеников, когда Он отправил их одних путешествовать по морю. И тотчас понудил Иисус учеников своих выйти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Очень интересные детали здесь в этом описании. Во-первых, в самом начале написано, что Иисус Христос буквально заставляет учеников переправляться. Вот эта вот первая фраза, тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку, это очень старое слово, я даже не знаю, как оно точно произносится, его ударение, очень старое слово русское. Но его смысл в следующем, что Иисус Христос заставил их переправиться. Они не хотели. Почему не хотели, не знаем. Может быть, им просто не хотелось оставлять Иисуса Христа, учителя. Может быть, они знали, что ночью переправиться через это озеро достаточно опасно, и там можно встретиться с этими внезапно набегающими бурями, которые достаточно часто были и сейчас бывают на Галилейском озере. То есть это достаточно распространенное явление. Может быть, еще какие-то обстоятельства были. Может быть, они боялись, что они уходят в это плавание без него. Может быть, они думали, как он потом доберется, каким образом они встретятся с ним. Мы не знаем точно всех деталей, но это ясно, что Иисус Христос запланировал это. Он специально заставляет их отправиться одних в это путешествие. Кроме того, из этого текста мы видим, что Иисус Христос допускает бурю на море. Вы помните, что у Иисуса Христа было все под контролем. Помните, Он дает команду, и рыба приплывает в нужное место, где Петр должен был закинуть сети. Он говорит, и море утихает. То есть это все под его контролем. То есть Иисус Христос допускает, Он специально заставляет учеников переправиться, и Он допускает, что будет буря. И Он не только допускает эту бурю, Он продолжает эти обстоятельства достаточно долго. Посмотрите, здесь написано о том, что они были уже на середине моря. То есть это несколько миль они проплыли. В Евангелии от Иоанна немножечко подробнее описано расстояние, которое они проплыли. И, скорее всего, ветер был очень сильный, и, скорее всего, их сносило. Они плыли не совсем перпендикулярно, их уносило на юг, скорее всего. То есть они достаточно измучились. Кроме того, здесь написано о том, что в четвертую стражу ночи Иисус Христос пришел. То есть Он ждал достаточно долго. Что такое четвертая стража? У евреев было деление, евреи делили на три части, а римляне, это скорее всего по римскому измерению, делили на четыре части ночь. Так вот, четвертая часть это с 3 часов утра и до 6 часов. То есть, ученики отправились, когда еще не стемнело, мы видим это из Евангелия Иоанна. Значит, они находились в море достаточно долго. Они находились до 3, 4, 5 часов утра. Мы не знаем, в четвертую стражу. Мы не знаем, когда. Иисус Христос ждал достаточно долго, поставив учеников в ситуацию, в обстоятельства, когда они действительно исчерпали все свои возможности. Вы знаете, у Иисуса Христа было много возможностей практически не допустить этого кризиса. Ну, например, Он мог бы оставить учеников заночевать на том берегу. И поутру спокойно вместе с ними отправиться. Он бы сказал, посидите здесь возле костра, погрейтесь возле лодки. Вот, я пойду помолюсь, народ уйдет, и потом вечерком, вернее, поутру мы вместе переправимся. Или он мог бы отправиться вместе с учениками на лодке. И быть там, когда их застала эта жесткая буря, тяжелая буря. Или он мог бы не допустить ветра и обеспечить их спокойную переправу. Или он мог бы допустить мгновенную переправу. Он мог бы это сделать. То есть вот он, только они сели в лодку, бах, они уже на том берегу. Он мог это сделать. Он ходил по воде. Для него не было никаких проблем. Но заметьте, Иисус Христос специально планирует эти трудности. Он специально допускает. У Бога есть план для того, чтобы учить нас вере, братья и сестры. В нашей жизни случайности не бывает. Это нам кажется, что ветер налетел случайно. Оказывается, у Бога просчитана секунда, когда он должен возникнуть. Это нам кажется, что что-то заболело внезапно. Оказывается, у Бога был заведен числовой механизм, когда должна была эта клетка неправильно начать работать. Оказывается, у Бога все рассчитано в его собственной системе. У него есть план. План тренировки нас в вере. Он не только знает о наших трудностях, братья и сестры, он планирует их. Он допускает их сугубо размеренно. Он знает, каким образом они должны прийти в нашу жизнь и что они должны нам сделать. 1 Петра, 1 глава, апостол Петр пишет крестьянам, которые жили во время гонений Нерона, этого жестокого царя, этого человека, который очень много сделал зла церкви, христианам. Слушайте, что он пишет. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных испытаний, искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Заметьте вот это слово в первой строчке или в первом предложении. «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно». Кому нужно? Кому нужно? Оказывается, Петр говорит о том, что иногда Богу нужно произвести с нами работу. В конце концов, это нам нужно. То есть апостол Петр обращается к людям, которые страдали, и он говорит, что «смотрите внимательно». О чем радуетесь? Радуйтесь об испытаниях. Радуйтесь в испытаниях о вашем спасении, о том, что у вас есть в Иисусе Христе. Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно. То есть, если Бог посчитал это необходимым в нашей жизни. Мы уже говорили о том, что Иисус Христос очень любил своих учеников. И Он делал это не просто так, как, знаете, молодой человек или подросток, ему купили какого-нибудь там зверька, какую-нибудь мышку или кролика, или еще кого-то, и вот он в отсутствии родителей испытывает прочность лап его там и так далее, скорость, как он может гонять и так далее, всякие разные дела. Иисус Христос занимается со своими учениками не ради интереса. Ему не просто ради интереса хочется посмотреть, ну-ка, посмотрю, как, кто из них первый завопиет. А так и знал Фома. Абсолютно не такой подход у Иисуса Христа. Иисус Христос допускает трудности, Он любит этих учеников. Они дороги для Него. Он говорит Отцу, я соблюдал их. То есть я очень бережно к ним относился. И поэтому, когда Он допускает трудности для Своих детей, Он допускает их с величайшей осторожностью. Но Он допускает их. Он допускает, чтобы вытренировать нашу веру. Он допускает, чтобы преподать нам конкретный урок веры, чтобы мы могли стать сильнее. Итак, первое, что мы видим в этой истории, мы видим, что у Бога есть план, у Иисуса Христа есть план, план для того, чтобы преподавать нам уроки, для того, чтобы делать нашу веру сильнее, для того, чтобы делать нас более зрелыми, более признающими власть и действительное действие Иисуса Христа или Бога в нашей жизни. Второе, что мы видим в этой истории, мы видим инструменты развития веры. Каким образом Бог конкретно, практически производит эту операцию на сердце? Как Он делает их сильнее? Нам очень часто хочется научиться чему-то без особых трудностей. Ну, например, научиться говорить по-английски, не прилагая особых усилий. То есть вот просто книжку только правильную под подушку положил, и на следующее утро встаешь, или через неделю, или вы готовы даже спать месяц на этой книжке. Только чтобы потом выйти и говорить прекрасно по-английски. Ну, во всяком случае, я видел с книжкой, может быть, это несколько преувеличено, но я видел многих людей, которые покупают кассеты, на которых якобы специальный секретный код записан, что когда человек будет слушать, вот каким-то образом что-то в его мозгу произойдет, и он запомнит все. Кстати, эти кассеты покупали и проверяли на всем спектре возможных звуков, которые существуют, нету там больше ничего, кроме, естественно, шипения, которое возникает. Но люди верят, люди думают, люди платят огромные деньги. Там, значит, секретной какой-то ультразвуковой информации, которая как-то проникнет. Ну, во-первых, эта информация, эти частоты не передаются динамиками, в которых вы слушаете. Это уже должно было заставить людей критически отнестись к этому. Но, тем не менее, люди верят, люди хотят. Почему хотят? Потому что они не хотят прилагать усилий. Сколько раз вы встречались с людьми, может быть, даже сами пробовали, когда хотели похудеть и думали, что все это сделается так. Вы можете хорошо кушать и в то же самое время иметь стройную фигуру. Достаточно много людей, популярны, так скажем, эти теории разные, таблетки самые разные, сжигают жиры, там всякие-всякие разные вещи обещают. Вы знаете, почему этот рынок существует? Потому что существует огромное количество людей, которые хотят достичь цели, не прилагая усилий. Они хотят стать богатыми, прилежно не трудясь. И так далее. Так вот, в вопросах веры очень много людей хотят стать сильными в вере и избегать испытаний. Они хотят быть зрелыми христианами, и они хотят все это получить просто так, однажды во сне, и потом встал, и сразу такой гигант веры. Мы видим из Священного Писания, что мышцы нашей веры развиваются точно так же, как мышцы человека. Когда младенец рождается, Бог так устроил, у него нет силы еще, и его мышцы развиваются посредством питания, которое он получает, и действий, которые эти мышцы производят. Мышцы, которые не действуют, они атрофируются, они ослабевают, даже если у них была когда-то сила. Таким образом, наша вера устроена так, что нам нужно действовать. На нее нужно ложить нагрузку, применять какую-то нагрузку для того, чтобы вера могла расти. Поэтому у Бога есть специальные инструменты. Посмотрите послание Иакова, 2 глава, 1 глава, вернее, 2 и 4 стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей, в данном случае инструмент испытания веры, производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». В истории с учениками в буре на море мы видим несколько инструментов, которые Бог применяет для того, чтобы тренировать учеников. Первый инструмент – это реальные трудности. Что это значит, реальные трудности? Это значит, что трудности, которые Иисус Христос допускает, это трудности не те, которые просто воображаемые. Это не такие трудности, знаете, что ты попробуй, но все равно ничего не случится. Иисус Христос, несмотря на то, что Он был Богом, Он переживал реальные трудности. Он переживал реальную боль, Он переживал реальные искушения, Он переживал реальные бедствия людей, Он реально плакал. Это все реально. И только в реальных трудностях вера формируется. Только в реальных скорбях, в реальной боли, под реальной нагрузкой мы можем стать сильнее. Это инструмент развития веры. Реальные трудности. Нам очень хотелось бы иметь эти трудности только в сознании, только воображаемые трудности, которые бы делали нас сильнее. Ну, точно так, как воображаемая колбаса не насытит вас, и воображаемые штанги не сделают ваши мышцы сильнее, точно так и воображаемые трудности не сделают вашу веру сильнее. Иоанн описывает так эти обстоятельства. 6 глава 17 стиха. «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, море волновалось, проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю, приближающегося к лодке, и испугались». Здесь целый ряд таких реальных трудностей. Вы знаете, Бог допускает трудности для нас в строго дозированной форме для того, чтобы нас тренировать. Вы помните, когда Давид пришел в расположение израильских войск, когда они стояли станом перед филистимлянами, и каждый день, по несколько раз в день выходил этот великан филистимский по имени Голиаф, и он смеялся, глумился над народом израильским, он ставил их ни во что, и эти люди буквально в трепете все были. Он просто наводил ужас на них. Вы помните, что когда Давид пришел, то Давид удивился, почему все в страхе? Для Давида была это абсолютно невероятная ситуация. Почему эти люди находятся в этом месте? Это сильные люди, воины, царь с ними здесь в стане. Почему они в страхе? Вы знаете, причина этого заключалась в том, что у людей, которые стояли там, у воинов, и у Давида была разная тренировка. У воинов они могли воевать. Это были люди, которые видали уже битву, которые знали запах пороха, если так можно сказать, которые действительно в реальных боях участвовали. Эти люди были сильные, тренированные. Но проблема их заключалась в том, что здесь они подошли к точке, в которой весь их опыт был абсолютно бесполезен. Они знали, что все то, что они умеют, здесь пришло в тупик полный. Пришел один мощный Голиаф, мощный человек, враг или представитель вражьего войска, и он буквально поверг их всех в ужас. Они прекрасно знали, что среди них нет ни одного подобного Голиафу, что нет ни одного человека, который имел такую бы силу, такую бы подготовку, такой опыт, чтобы свалить этого великана. Теперь давайте посмотрим на опыт, который был у Давида. Давид еще не был в боях. Он еще не был в войсках. Он еще не стоял против армии. Но у Давида был опыт тренировки веры. Давид в своей жизни реально попадал в трудности, в которых его вера выросла. Почему Давид здесь действует блестяще? Почему он здесь победитель? Почему вся эта армия? Почему Саул? Почему его братья? Почему эти сильные, видавшие виды войны? Почему они в страхе и в ужасе? Потому что они уповают на свой опыт, который здесь бесполезен. Давид уповает на того, кто действительно способен победить. Посмотри, как сам Давид говорит об этом Саулу. Первая книга Царств, 17 глава, 32 стих. «Сказал Давид Саулу, пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним? Ибо ты еще юноша, заметьте, у тебя нет опыта, а он от юности своей воин». Заметьте мышление, заметьте сравнение, которое происходит здесь. «Ты юноша, он от юнства воин». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас овец у отца своего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал и спас его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его». Так как про котят рассказывают, как будто. «И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними». И заметьте, последняя ключевая фраза. «Потому что так поносит воинство живого Бога». Для Давида это был беспроигрышный вариант. Для Давида это было no-brainer, как говорят. Это абсолютно точно. Он знал, что если противостоит кто-то Богу, невозможно устоять. Он это испытывал. Он даже испытывал это с дикими зверями, которые, в принципе, не хулили Бога. Они просто нападали на овец из стада его отца. И он мог полагаться на Бога. Он мог практически конкретно доверяться Богу, и он видел Бога действующим. Я хочу задать вам сегодня вопрос, братья и сестры, видели ли вы Бога действующим? В ситуации, в которую вы попадали? Искали ли вы его действия, или же ваша тренировка, ваш опыт подобен опыту вот этих войск Саула, других людей, которые очень сильные мышцы имели, которые могли решать задачи, но которые не могли довериться Богу, у которых не было практического опыта. Может быть, у нас голова набита знаниями, может быть, вы очень много прочитали. Может быть, у вас стаж огромный христианский, но есть ли практический опыт, личное знание Бога действующего? Можете ли вы в ситуации, когда вы сталкиваетесь с трудностью, сказать реально: «Я видел Бога действующего. Я видел, когда нападали, как Бог поражал. Я знаю, что самый точный вариант не робеть и не впадать в панику, а действовать так, как говорит Господь, действовать так, как правильно». У Давида вера была вытренирована. Он был юноша. Но независимо от его возраста, этот юноша действительно имел стержень внутри. Этот стержень внутри – это не его сила воли. Это не его просто способность не робеть в ситуациях, в которых он сжимается. Которые сжимают его. Абсолютно нет. Этот стержень был вытренирован. Он был взращен в реальных трудностях, когда Давид полагался на Бога. Это реальные трудности. У каждого из нас есть достаточно ситуации, достаточно возможностей для того, чтобы тренировать веру. Возможно, сегодня у кого-то эти трудности. Возможно, кто-то из нас переживал эти трудности на прошлой неделе, в прошлом месяце. Кто-то будет переживать сегодня вечером, на этой неделе или в будущем. Каждому из нас Бог дает эти возможности, как мы их используем. Используем ли мы их для того, чтобы улучшить наши связи, укрепить наши силы, наши физические, человеческие способы и методы отработать еще лучше? Или же мы в этих обстоятельствах практически используем, чтобы полагаться на Бога, чтобы отрабатывать свою веру? Второй инструмент, который Бог применяет здесь, это не только реальные трудности, это отсутствие человеческих решений. Заметьте, вера развивается не во всяких ситуациях, когда мы переживаем трудности. Как мы уже говорили, вот эти воины в войске Саула, они переживали трудности. Но вместо того, чтобы учиться полагаться на Бога, вместо этого они отрабатывали свои способности решать проблемы. И это неплохо — иметь способности решать проблемы. Но Бог прежде всего допускает трудности для нас, чтобы мы полагались или учились полагаться на Него. Учились реально и практически доверяться Ему, искать Его действия, искать Его помощь. Бог учит нас мыслить определенным образом. Он хочет достичь нас, чтобы мы могли действительно перестать полагаться на себя и начать доверяться Ему. Заметьте, сколько раз, если вспомните вы вашу жизнь, каждый из нас, я вспоминаю свою жизнь, сколько раз Бог приводил к этим точкам, когда смотришь назад сейчас и думаешь: зачем я не доверился Богу? Зачем я в панике предпринимал свои действия? Они привели совершенно к не тому результату, который должен был быть. Это то, что необходимо каждому из нас. И каждый из нас постоянно сталкивается с огромным количеством решений, когда мы предпринимаем этот шаг, или поступить, доверившись Богу, или же пытаться решать проблему сами. Вы помните, как Сара пыталась решить проблему? Очень часто мы попадаем в такие обстоятельства. Но нет детей. Что сделаешь? Люди бьют тревогу. Не вышла замуж. Что делать? Вы думаете, что Бог ошибся, что ли? Вы думаете, что Бог просто посмотрел: ух, правда, Дашенька или Машенька, точно не досмотрел. А ну-ка, Архангел Гавриил, ты что там пропустил эту сторону? Абсолютно нет. Ну, Сара так думала. И всем понятно, ну, нет детей, а хочется. И поэтому Сара объясняет себя, что я имею право. А ну-ка посмотрю, как там люди вокруг делают. А вот они как делают. Служанку нужно хорошую, покрасивей, чтобы сынок красивый был. Вы помните, чем вся эта затея закончилась? Она еще не закончилась. Она закончилась тем, что появился сын, который стал отцом арабских народов. Она еще не закончилась. И можете быть уверенным, что в вашей жизни всякая попытка решить проблему своими собственными способами или методами, она точно так закончится. Еще ни один не решал проблемы сам и не приходил к успеху. Ни один. Бог ставит нас в определенные обстоятельства для того, чтобы научить нас доверяться Ему. В реальных трудностях. Да, это трудно. Да, это трудно потерять работу. Да, это трудно заболеть. Да, это трудно переживать ситуацию, когда вас отвергают, когда с вами знаться не хотят. Да, это трудно, когда на вас клевещут. Да, это трудно, когда всякие разные... Подумайте о своих трудностях, которые вы сейчас переживаете. Это трудно. Но Бог допускает эти трудности, знаете для чего? Для того, чтобы довести нас до той точки, когда человеческих решений нет. Именно поэтому Иисусу Христу пришлось ждать так долго. Скорее всего, Он мог бы прийти, наверное, во второй половине, вернее, в первой половине этой ночи, или в третью стражу. Но Он приходит в четвертую стражу. Почему? Потому что Ему нужно было дождаться до ситуации, когда ученики исчерпали свои возможности. Когда они уже точно знали, что спасены они, не потому что они такие удалые были, не за их храбрости, не за их опыта, не за их умение противостоять трудностям. 14 глава, 24 стих. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Очень интересно, что ученики уповают на себя, знаете когда? Сразу после того, когда Иисус Христос взял, вот можете себе представить? Вот попробуйте представить себе реально такую картину. Вот немножко хлеба и немножко рыбы. Вот представьте себе, здесь бы это произошло. И вдруг моментально 25 тысяч человек накормлено этими хлебами. И еще собрали огромное количество остатков. То есть у учеников это было свежо в памяти. Но вы знаете, они знают, что Иисус Христос может умножать хлеб. Но чтобы... прийти к ним по воде, это выше его возможностей. Очень интересно, мы в нашей жизни, вы знаете, можем доверять Богу. Мы можем доверить Богу вечность, спасти нас от ада. Но не можем доверить Его спасти нас от сплетни. И мы сами предпринимаем меры. Мы закрываем рты там людям, мы решаем проблему. Но заметьте, ведь это нелогично, если Бог может спасти нас от дьявола, от главного клеветника. Неужели Он не может нас спасти от всяких мелочей? Когда у учеников возникла эта ситуация была проблемой или отражением той проблемы, потому что они не способны были реально доверять Иисусу Христу каждый элемент жизни. Горизонт их мышления заканчивался их возможностями. Вот там, где заканчивались их возможности, там их мышление заканчивалось. И Иисус Христос учит нас, Он тренирует нас, чтобы дальше после этого не начиналось отчаяние. В действительности, тогда, где заканчиваются наши возможности, дальше начинается вера. Должна начинаться вера у всяких людей зрелых и сильных в вере. Посмотрите, у апостола Петра такая же самая ситуация. Когда он понял, что это Христос, когда он задает Христу вопрос и говорит: «Если это ты, повели мне идти». Он имел дерзновение пойти по воде. И он пошел. Он действительно пошел по воде. Реально. Посмотрите. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Заметьте, вот Петр идет по воде. И ему невдомек, что он идет же по воде. Он об этом не думает. Вы знаете, о чем он переживает? Он переживает о том, что ветер его сдует. Посмотри на Петра. «Но видя сильный ветер, испугался». Та же самая картина. «Да ты ж по воде идешь. Ты же существуешь по Божьей милости. Ты же живешь, ты дышишь. Ты функционируешь, потому что Бог тебя несет на руках. И ты боишься ветра? Неужели Христос, который сказал тебе, иди по воде, неужели Он не даст тебе возможности удержаться на ветру? Иначе утопать!» – закричал. Итак, когда вы попадаете в трудности, в которых вы не видите человеческих решений, знайте, что это реальные Божьи инструменты, которыми Он действует для того, чтобы укрепить вашу веру, для того, чтобы сделать вас сильнее, для того, чтобы реально сделать вас более зрелым человеком. Вот почему в жизни христиан есть трудности, реальные трудности. Нам иногда кажется, что стал христианином, и должна быть жизнь безбедной. Но вы знаете, христианин стал он младенец. для того, чтобы ему вырасти, для того, чтобы ему быть сильным, чтобы иметь этот прочный стержень внутри, Богу нужно допускать трудности, в которые мы исчерпываем наши возможности, и мы должны обращаться только к Нему и уповать только на Него. Третье, что мы видим в этой истории, мы видим препятствие развития веры. То есть не только то, что у Бога есть план для развития веры, не только то, что у Бога есть определенные инструменты, но здесь Иисус Христос, Матфей, вернее, Бог через Матфея прорисовывает и показывает нам те аспекты, которые препятствовали ученикам для того, чтобы они росли. Как я уже сказал, что не во всяких трудностях мы действительно растем. Почему это случается? Почему я уверен, что у многих, у большинства сидящих здесь, уже была своя доза горьких испытаний? Почему мы не выросли? Почему мы не всегда выросли? Здесь есть три таких объяснения, которые мы видим в этом тексте. Первое – неверная интерпретация фактов. То есть, когда мы смотрим на ситуацию, мы ее неправильно видим. И от этого наша вера не растет. Очень часто. Я не знаю почему, по какой причине, но то ли от усталости, то ли от своих предрассудков, от того, что они знали раньше, ученики начинают видеть то, чего нет на самом деле. Посмотрите. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Заметьте, они вскричали от страха. Ну, конечно, они уже устали, конечно, они уже боролись с волнами, конечно. Но они не столько волн боятся здесь, сколько боятся то, чего нет. Они боятся призрака, но призрака там нет. Не знаю, почему они видели призрак, как я уже говорил. Может быть, возобладали их представления, которые были у них, в которых они жили, эти предрассудки. Вот, может быть, еще какие-то причины. Но факт следующий. Они видят кого-то, идущего по воде. И сразу у них мысль. Христос, конечно, не может ходить. Они даже не допускают такой мысли. И сразу у них мысль. Кто может ходить по воде? Привидения всякие. То есть у них сразу интерпретация в соответствии с известной для них информацией. Мы достаточно часто встречаем такие ситуации. Давайте вернемся к вот этой ситуации с Голиафом и Давидом. Вы знаете, почему между Давидом и этими воинами такая огромная разница в интерпретации? Вот смотрите, эти все воины, включая Саула и всех остальных, они слышат Голиафа, видят этого великана, они слышат его богохульные слова, и они понимают, они видят следующее. Они видят, что абсолютно проиграно их дело. Этот человек абсолютно контролирует всю ситуацию. Я не знаю, приходилось ли вам переживать такие обстоятельства в жизни. Мне много раз приходилось, когда ловишь себя на то, что ты неправильно, на том, что ты неправильно смотришь на ситуацию. Когда вот просто ничего не изменилось, когда просто преклонился перед Богом, помолился Богу, и просто внутри себя, в сердце, в уме произошел вот этот щелчок, раз и по-другому посмотрел на ситуацию, и жизнь облегчилась. Ничего не поменялось. Просто по-другому интерпретируешь факты. Проблема Саула и его войска заключалась в том, что они неправильно интерпретировали факты. Они видели Голиафа, и они видели источник страха, источник ужаса в том, что говорил он. Заметьте, когда Давид увидел Голиафа и услышал, вы помните, он даже засмеялся. У него удивление это вызвало. Совершенно по-другому человек мыслит. Он совершенно по-другому интерпретирует. Смотрите, когда он говорит с Саулом, вернемся еще раз к этой истории. Он говорит, 36 стих. «И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство живого Бога». Вот заметьте, смотрят Саул и его войско, они видят рост слишком большой. Сколько там, больше 4 метров или около 4 метров, что-то, 3 с чем-то там было. Огромный. Сила. У него руки такие. У него копье, которое не поднимет никто. И они высчитывают, они смотрят, высчитывают, смотрят на нас, а мы кто? Нету. Все, что остается, просто испугаться и убегать. У них еще хватило мужества стоять там. Стоять и ждать. Может быть, кто-то все-таки найдется. А знаешь же, что никого нету. Теперь смотри, Давид смотрит на этого же великана. И он слышит, поносит воинство живого Бога. Не может быть. Что царь обещает? Ему говорят, что царь обещает дочь свою отдать замуж, и там что-то до полцарства. Что царь обещает? За кого? За этого мертвого пса? За этого, кто поносит воинство живого Бога? У него совершенно другая стезя мышления, абсолютно другое мышление. Другая интерпретация факта. Посмотрите поединок. Первое царство, 17 глава, 43 стиха. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня как с палкой, разве я собака?» И проклял филистимлянин Давида своими богами, и сказал филистимлянин Давиду, «Подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым». А Давид отвечал филистимлянину, «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом». Заметьте, он говорит о всем том, что видели его братья, что видел Саул. «А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил». Заметьте, Давид видит Бога воинств израильских. Имя Господа Саваофа. Ныне предаст тебя Господь. Заметьте, он не говорит, что я тебя сейчас здесь завалю. Он абсолютно не говорит о себе. Он говорит, ныне предаст тебя Господь в руку мою. И я убью тебя и сниму с себя голову твою. Я отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И заметьте последнее, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Заметьте, какая зрелость у этого юноши. Заметьте, как глубоко мыслит. Заметьте, как реально он видит ситуацию. Ни у одного из присутствовавших там не было ясной интерпретации факта. Мы очень часто попадаем в ситуации, когда мы действуем в соответствии с человеческой интерпретацией. С интерпретацией, которую мы получили от соседей, с телевизора, в книжках вычитали, от друзей в колледже или в школе и так далее. Мы продолжаем мерять реальность вот теми взглядами, которые мы впитали в себя. Бог призывает нас к тому, чтобы мы научились правильно смотреть. Вторая проблема, которую мы видим здесь, которая препятствует росту веры, это страх. Страх, в принципе, вырос из этой неверной интерпретации. Лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Что такое страх? Страх – это реальное понимание угрозы. То есть понимание того, что защититься нечем. Страх вырос от слабого понимания Бога. От слабого понимания того, что Бог допустил эти обстоятельства. Иисус Христос послал их переправиться. Он любит нас. Он только что позаботился о людях, которые устали. Неужели Он не позаботится о нас? Неужели Он не позаботится о нас, бедствующих в море? Так как Он позаботился уже однажды, тогда, когда Он сам был с нами. Но у них в мышлении отсутствует эта часть. Вот почему они попадают в это положение, состояние паники. Третья проблема – это неспособность смотреть на Христа. Эта проблема очень ярко проявляется в реакции или в действии апостола Петра. Смотрите, когда Петр пошел по воде, написано, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Вместо того, чтобы смотреть на Иисуса Христа, вместо того, чтобы действительно познавать Его, жить им, этот человек смотрит на окружающую бушующую ситуацию. Он смотрит на угрозы. Эти угрозы возрастают в его глазах. И он забывает о том, что само его существование сейчас, сам факт, что он идет, уже является чудом. Послание к евреям, 12 глава, конкретно призывает нас, чтобы мы могли выстоять, чтобы мы могли иметь силы Для этого нам нужно взирать на Иисуса Христа. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Здесь сказано о реальной силе. О том, что очень часто мы терпим поражение в испытаниях, потому что мы не мыслим об Иисусе Христе, не мыслим о Его жертве, не мыслим о Евангелии, не мыслим практически о том, что Он делает. Вместо этого наши мысли судорожно вращаются вокруг, пытаясь проанализировать все, пытаясь найти человеческие решения, человеческий выход. И мы очень часто приходим или к неправильным решениям, или вообще к состоянию паники, к состоянию полного бедствия. Помыслите о претерпевшем. Когда вы попадали в испытание, что мешало вам победить? Что мешало вам расти в вере? Что практически вам мешало вот то испытание последнее, которое Бог дал, обратить в то, чтобы вы стали сильнее? Может быть, что-то из вот этих, одно из вот этих препятствий. Еще пару буквально коротких элементов, которые мы видим здесь. Божья поддержка. Бог не только допускает испытания. Он не только использует эти инструменты для того, чтобы тренировать нашу веру. Бог не только пытается сломать эти препятствия, которые у нас есть, которые мешают вере развиваться. Он знает нашу границу. Он вовремя нас поддерживает. В этом привилегия детей Божьих. В этом привилегия быть христианином, в этом привилегия отдать свое сердце и посвятить его Иисусу Христу. В этом привилегия, потому что Бог знает меру для страданий. Он сам пронесет, Он любил учеников, и Он любит учеников. Заметьте, в Евангелии Иоанна, в 17 главе, Иисус Христос очень ясно делает границу. Он говорит, не о всем мире молю. Он ясно делает различие между своим отношением к людям вообще и к своим детям. Его дети могут полагаться на него. Его дети могут быть уверены. Они точно могут знать, что доза испытаний никогда не будет превышена. Он пришел вовремя. Он послал учеников переправляться одних. Он допустил бурю. Он долго не приходил, но он пришел вовремя. Он пришел в тот момент, в который нужно было прийти. Посмотрите, 27 стих. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Замечательные слова. Как прекрасно, христианин, услышать эти слова, это я. Я помню песню, когда-то давно пели, от меня это было, мой брат и сестра. Иногда нам нужно просто понять, просто открыть для себя, это я. Это Бог действует, это Его рука. И нам не нужно бояться. Апостол Петр, которому очень свойственна эмоциональность, который рванул вперед, в принципе, не было необходимости, Христос и так шел в лодку, не было необходимости проделывать это путешествие. Но вы знаете, очень часто бывает так у дерзновенных христиан, когда они дерзают на что-то, что вроде бы это шаг веры, и Христос не осудил его за это. Проблема только в том, что вот эти все необдуманные шаги веры очень быстро обламываются. У них нет стабильности, у них нет ясного такого прочного основания. Но заметьте, что даже сейчас, даже когда Петр в очередной раз, очень часто он так делал. Помните эту историю с мечом, когда он кинулся на это войско, на этих воинов? Помните, когда он решил посоветовать Иисусу Христу, чтобы тот не шел на Голгофу и получил от него такое очень конкретное указание «Отойди от меня, сатана». То же самое в этой ситуации. Рванул вперед. Господи, спаси. Заметьте, что Господь не допустил так, чтобы он уже уходил, а потом вытащил его за волосы и говорит, ну что, младенец в вере. Не, он протягивает руку. Даже вот таких легкомысленных, даже таких, которые действуют необдуманно, Иисус Христос всегда вовремя спасает. Он же сказал, иди, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус написал, тотчас простер руку. Он ждет, допускает определенное время в ситуации с учениками на море. Но в другой ситуации тот час мгновенно действует. Он знает время. У него есть его собственное время, когда и как нужно протянуть руку. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести». Мы можем смело доверяться Богу, братья и сестры, зная, что искушения наши, испытания наши, они строго дозированы. И самое последнее. Для чего все это? Куда Иисус Христос движет? Что Он хочет получить как финальный продукт, цель развития веры? Многие люди, которые думают о сильных в вере, вот кого вы представляете? Вот этот человек сильный в вере. Очень часто мы представляем себе людей, которые много знают. Людей, которые говорят о каких-то духовных вещах. Людей, которые могут с таким деловым видом подходить к различным ситуациям и с пафосом таким религиозным. Абсолютно нет. Люди сильные в вере – это не те, кто знает Бога только, не те, кто знает о Боге, не те, кто знает информацию о Боге. Сильные в вере – это те люди, которые научились реально и практически в результате своих испытаний преклониться перед Богом. Цель того, что делал здесь Иисус Христос, заметьте в последних словах. Когда вошли они в лодку, ветер утих, бывшие же в лодке подошли, смотрите дальше, что поклонились Ему и сказали: «Истинно Ты Сын Божий». Вот что Бог достигает. Вот где развитие веры, вот где зрелая вера. Зрелая вера не просто в том, чтобы выиграть Олимпиаду по знанию Библии. Зрелая вера не в том, чтобы знать все факты церковной жизни. Зрелая вера в том, насколько вы конкретно, вы практически и я практически в нашей жизни, мы можем реально преклоняться перед Богом и говорить: да будет воля Твоя. Насколько это часть нашей жизни. Речь не идет об активностях церковных. Речь не идет о религиозном каком-то действии. Речь идет о нашей реальной способности, о вашей реальной способности преклониться перед Богом и сказать: Ты Сын Божий, Ты имеешь право на мою жизнь. И Ты действительно достоин всего. У Бога всегда эта цель. И все то, что Бог действует, вы можете быть уверены, Он делает для того, чтобы преклонить каждого человека пред Своим именем. Пророк Исаия в 45 главе говорит о Кире. Бог говорит к царю, которого еще не было. Еще несколько десятков лет он не появился на свет. И Бог обращается к этому царю, и слушайте, что он говорит. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». Кир – это был языческий царь. «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобой, и горы уравняю, и медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». И отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства. Заметьте, прекрасная перспектива для царя, да? Если бы кому-то из нас такое что-то сказали. Но заметьте, он объясняет, для чего. Он говорит: дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени. Бог Израилев. Абсолютно все, что Бог делает в нашей жизни, Он делает для того, чтобы вы, я, познали, что Он Господь. Я хочу задать вам сейчас вопрос: познали ли вы? Склонились ли вы перед Ним? И дальше он продолжает и говорит: ради имени, ради Иакова, раба моего, Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и до запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Это все, что Бог делает. Это все, что Бог делает сегодня, это все, что Бог делает в нашей с вами жизни. И дай Бог, чтобы каждый из нас практически научился преклоняться перед Ним. Чтобы результатом тех уроков, которые Бог преподает нам в жизни, действительно стало вот это смиренное преклонение перед Его величием и смиренное признание того, что Он Бог. И Он действительно контролирует жизнь. И Он действительно знает лучше. И это вот очередная ступень, очередной урок, который Иисус Христос преподал ученикам, который вывел их на более прочное основание. Будем дорожить теми уроками, которые Бог преподает нам с вами. Будем преклоняться перед Ним. Сделаем это практикой своей. И сейчас, когда мы будем молиться, давайте посмотрим на нашу жизнь, посмотрим на нашу реакцию, на то, каким образом мы реагируем на трудности. Попросим у Бога прощения за то, что часто реагируем неправильно. И посвятим Ему реально свою жизнь, реально свое сознание и свое будущее, чтобы позволить Ему определять, каким оно должно быть.